Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в эфире. В этом часе, я уж не знаю, как сказать, радуемся, наблюдаем, смотрим, что происходит с российским предпринимательством в самых разных направлениях. Естественно, обобщать не стоит, но, тем не менее, любопытные истории происходят и звучат у нас в эфире. Алексей Красильников, вот меня, в студии мой коллега Кирилл Бахев. Кирилл, привет еще раз.
Здравствуй.
И с нами на видеосвязи основатель семейной экофермы «Ройгас» Сервары Шаховского района Московской области Валерий Ройгас. Валерий, здравствуйте еще раз.
Да, добрый день еще раз.
Валерий, вот про сыры с традициями, с культурой в нашей стране, на постсоветском пространстве, наверное, грубо говоря, защитили, разобрались, напомнили. А вот очень любопытное слово, достаточно все-таки еще новое, экоферма. То есть вот насколько здесь традиции были, насколько здесь приходилось ориентироваться на опыт заграничный и адаптировать его под условия, которые существуют не самые простые, и так тоже бывает в России.
На самом деле экоферма, почему такое название? Во-первых, мы не применяем никакой химии в использовании при посеве полей. Мы не используем вообще ни гербицидов, ничего. То есть у нас натуральный навоз, который мы отвозим на поля, распахиваем, перепахиваем. Это основа земледелия. Она всегда была такая на Руси. И, соответственно, весь корм, который мы производим, он также получается без химии. Соответственно, после уборки урожая идет корма, идут коровам. Опять-таки же, все без химии. И вот приставка «эко» все-таки, наверное, она поэтому и работает, что мы натуральным земледелием занимаемся.
Угу. Валерий, я посмотрел, вы занимаетесь твердыми и полутвердыми сырами. А почему вот именно так?
На самом деле мы производим линейку и мягких сыров. Только она у нас, она, во-первых, имеет малый срок годности, и мы делаем в небольших количествах этот объем.
А, то есть условия хранения просто из-за этого.
Да, там нормы 5 дней, допустим, 5-7 дней для сыров, да?
Ну, да.
И надо найти хорошего покупателя для того, чтобы он покупал оптом. Да, мы готовы работать в мягких сырах в направлении, но нужен покупатель хороший. То есть, допустим, мы произвели 200 килограмм сыра. Мы его можем продать по своим торговым точкам. Но 200 килограмм сыра – это неинтересно. Надо продавать там, 500 килограмм в день. Да? Ну вот мы как бы оптовики не очень хорошо пока идут на контакты по мягким сырам.
Валерий, спасибо вам огромное, что уделили время, рассказали про такой тоже вид предпринимательства. Очень, конечно, тоже любопытно, насколько все происходит. И вот именно в том направлении, к которому я лично возвращался сейчас не раз, это борьба не только, ну как это сказать, за клиента, за покупателя, но и борьба со стереотипами. То есть убедить, доказать, что российский товар, российский продукт может быть конкурентоспособным, может быть вкусным. Но вот по цене здесь, да, здесь, наверное, можно повозмущаться.
Ну да, ну... Вот так живем, что
поделать. Есть просто вот, да, такая претензия, что, грубо говоря, некоторые российские производители или предприниматели ставят на свои услуги чуть более какие-то высокие цены, ну, просто потому, что не хотите. А куда вы денетесь?
Слушай, ну, учитывая вот то, что нам рассказал Олег, как это, точки вхождения...
Валерий, прошу прощения. Про другого сырова тоже вспомнили, сырова успешного вспомнили, Олег Сирота, который очень часто у нас в эфире тоже звучит и рассказывает как раз о таких традициях, которые вот сейчас создаются.
Да, нет, я к тому, что высокая цена, я думаю, в данном случае объясняется, собственно, рисками, тем количеством усилий, которые приходится для этого затрачивать, вот, и еще, конечно, вопрос реализации, потому что, как уже говорилось ранее, мы как-то все привыкли покупать в сетевых магазинах, а в сетевых магазинах, я не знаю, из русских сыров кто что помнит, сыр российский и пошахонский, но, может быть, еще адыгейский.
Меня вот всегда смущало Брест-Литовский. Брест-Литовский. Имеет отношение? Потому что вроде Брест, вроде Литовский. Ну, шутки шутками, но это действительно тот момент еще как раз про реализацию. У нас очень хорошо прозвучало в вышке, Надя Парин говорила об этом, что одно дело реализовывать, как-то сказать, своими силами, а другое дело заходить вот в эти в сетевые магазины, в сетевые марки, это уже совершенно другая ситуация. А с нами на связи основатель A-Lab, компания-разработчик цифровой платформы, работающий эмоциональный интеллект, Елена Хлевная. Елена, здравствуйте.
Да, добрый день.
Здравствуйте.
Елена, расскажите, пожалуйста, насколько вот, я и вам все-таки, я чуть все об одном и том же сегодня говорю, насколько вам в своей работе удается вот со стереотипами, с шаблонами какими-то бороться, что если что-то российское, значит, что-то недоделано. Если что-то айтишное, значит, давайте посмотрим на какое-нибудь, на японское, на корейское или на американское. Потому что звучит работающий эмоциональный интеллект, звучит не то, что сегодняшним днем, звучит как завтрашний день.
Да, да, действительно, это завтрашний день, но мы уже сегодня живем в этом завтрашнем дне, и наши российские разработки ничуть не хуже, а порой даже лучше, чем другие зарубежные, европейские, других стран.
И в этом смысле, насколько, как сказать, вас воспринимают как равного, а где-то, возможно, и как лидера? Я вот сейчас не буду прямо однозначно говорить, но тем не менее, чтобы не было вот этой снисходительности, да, мол, я тут папа, я все знаю, папа пожил, а вы тут давайте что-нибудь мне расскажите веселенькое.
Ну, с точки зрения воспринимают как равного, если мы говорим про международный рынок,
в первую очередь,
то вот в нашей теме, я не могу говорить про другие области, но вот в нашей теме с точки зрения диагностики развития эмоционального интеллекта существуют такие международные конгрессы, которые проходят каждые 2 года в разных странах, и страна выбирается, ну, примерно так же, как выбирается страна для приема гостей на Олимпиаду, то есть за 2 сезона, и каждый раз, начиная с 2011 года, каждые 2 года наша команда приезжает на этот конгресс, и, собственно, наши разработки, наши достижения очень хорошо принимаются международным сообществом как одни из лучших. Мы всегда получаем очень высокие оценки у международного научного сообщества вот в нашей области разработок.
Елена, тоже
можно
не могу...
даже сказать, что мы одни из лучших.
Я просто хотел бы задать тот вопрос, который, может быть, волнует некоторых наших слушателей. А вот эмоциональный интеллект – это что и зачем?
Да, давайте, пожалуй, с этого начнем. Очень важно понимать, что мы строим свои разработки строго на научной основе. И согласно научным данным, эмоциональный интеллект – это когнитивная способность человека перерабатывать информацию, которая содержится в эмоциях. То есть информацию, которую человек получает через эмоции, через свои эмоции и других людей.
То есть, грубо говоря, сочувствие сопереживанию. Ну вот если совсем... Вот,
до... Не обязательно сопереживание. Человек эту информацию считывает, распознает. Если у него высокий уровень эмоционального интеллекта, он может применять эту информацию, то есть, по сути, он может использовать эмоции как ресурс для принятия решений, для анализа каких-либо ситуаций, для регуляции своего эмоционального состояния и влияние на эмоции других людей тоже. То есть, Елена, по сути, эмоции в этом случае становятся таким ресурсом для повышения эффективности человека и компании.
Очень просто боязно, что время закончится, всего не успеется спросить. А как вот пришло понимание того, что давайте-ка попробуем вот в этом направлении, где наработок мало, где и конкурентов, а с другой стороны, партнеров и коллег будет тоже не так много. Вот этот момент, где происходит, что не буду я заниматься тем, чем занимаются вокруг меня, попробую что-нибудь такое, где придется вот свои собственные шишки набивать и на грабельки, ох, еще не то, чтобы понаступать, а еще и поразбрасывать.
Да, да, это такой интересный путь, но как я к нему пришла, собственно, могу сказать, что долгое время у меня 2 образования, экономическое и психологическое. Я кандидат экономических наук, кандидат психологических наук и доктор экономических наук. И занимая руководящие позиции в бизнесе, я всегда задавалась вопросом, причем занимаясь экономикой именно, мне всегда была интересна психология параллельно, и я задавалась вопросом, а вот где та волшебная кнопка, с помощью которой можно кратно повысить эффективность человека, улучшить переговоры и так далее. И когда я собиралась писать кандидатскую диссертацию по психологии, а уже кандидатская по экономике была защищена на тот момент, я выбрала тему «Сталин психологические факторы эффективности деловых переговоров». И вот одним из факторов должен был стать эмоциональный интеллект. Это был еще 2009 год. И когда я стала собирать данные по теме эмоционального интеллекта, в России тогда еще ничего не было, конечно, это были зарубежные источники. И я поняла, что эмоциональный интеллект – это не просто фактор эффективности переговоров, а такая база эффективности человеческой жизни и бизнеса в частности. И вот тогда я решила поменять тему диссертации. Я защитилась по теме роли эмоционального интеллекта в эффективности деятельности руководителя. Ну и, собственно, не смогла не идти по этому пути. А вот тогда возникла идея создания бизнеса на этой теме, создания различных программ, продуктов. И в 2018 году пришло понимание, что нужно делать платформу, которая была бы доступна для каждого человека, чтобы человек мог использовать, понимать и использовать свои эмоции как ресурс.
Елена, не могу тоже не спросить о том, что все-таки последний из завершившихся целиком, это все-таки год коронавирусный, да и сейчас тоже продолжается. Насколько это, ну, как сказать, беспокоит, тревожит, насколько кризис это способ, ну, не знаю, то, чтобы расстроиться, опустить руки, а может быть, наоборот, собраться силами и вот врезать джазу как следует. Еще более эффективно, еще более усиленно, ну, как это сказать, и реализоваться вот дополнительно. Тем более сейчас,
кризис это всегда стресс для любого человека, да, повышается вот этот стрессогенный фактор. Ну и в то же время кризис это всегда новые возможности. Но в частности, вот данная ситуация показала, что необходим онлайн, он просто жизненно необходим. Угу. И в то же время эта же ситуация показала, что одного онлайна недостаточно, люди соскучились по офлайну. И очень много понимания для развития продукта мы получили благодаря тому, вот что произошло, что все-таки нужны продукты, которые развивают человека офлайн, и в дополнение к ним обязательно нужны онлайн-тренажеры. И, конечно, одного общения онлайн недостаточно для развития человека. То есть, по сути, для нас, для нашего проекта, то, что произошло, явилось таким очень хорошим толчком к дальнейшему развитию. У нас было очень много инсайтов, и мы много что уже запустили в разработку, и еще очень много планов, которые нужно реализовать.
Елена, спасибо вам огромнейшее спасибо за участие в беседе. Действительно, желаем удачи в реализации как раз этих самых планов. Елена Хлевная в эфире «Радио Спутник». Как, кстати, желаем абсолютно искренней, абсолютной же удачи всем другим гостям нашего эфира. День российского предпринимательства на «Радио Спутник». Ну, мне кажется, тоже показывает, что да, трудности есть, сложности есть, в том числе и субъективного и объективного характера. Но при желании можно, наверное, работать, можно пытаться. Кирилл Бакеев, Алексей Красильников в студии. Кирилл, благодарю.
Спасибо.